Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. На часах 12:00. Сегодня 17 января, среда. Это значит, что мы готовы отвечать на самые сложные, самые каверзные вопросы от атеистов. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня, как и всегда, Сергей Львович отвечает на все ваши вопросы, так что не стесняйтесь их присылать. Teos.fm — наш сайт, мобильное приложение Teos также доступно для ваших сообщений. Можете нам писать через Viber и WhatsApp 977-850-0996, либо можете дозвониться на нас через телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Сергей Львович, нас слышно? Сергей Львович?
Да, слышно, все в порядке.
Все здорово, мы вас тоже слышим. Давайте тогда начнем с тех вопросов, которые остались с прошлого эфира. Елена пишет: скажите, если мы уверовали во Христа, стараемся по мере возможностей спасаться, то почему так пугают мытарствами? К примеру, в пост можно просто кушать пищу, а не объедаться. Почему мы должны поститься, как и монахи? Ведь мы миряне. Христос сказал, что ученики будут поститься, когда отнимется у них жених. Сейчас Христос с нами и в нас.
Ну, я постоянно слышу как раз от священников, что миряне не должны поститься, как монахи, и вообще пост требует определенного благоразумия, определенной умеренности, что не нужно запащиваться до полусмерти, и это как раз не полезно ни физически, ни духовно, когда человек сначала возлагает сам на себя бремена неудобно носимые, потом он срывается, потом вообще прекращает пост. То есть я постоянно слышу, вот вообще с момента прихода в церковь умеренно постись, то есть совершенно не нужно себя доводить до изнеможения, совершенно не нужно брать на себя какие-то аскетические подвиги сверх сил. Однако важно, чтобы пост все же был, чтобы мы как-то это время для Бога маркировали, что это особые дни постные, в которые мы особым образом предстоим Богу. Это очень важно, это очень полезно, это очень доброе и спасительное установление пост. И понятно, что да, нужно проявлять умеренность, но это во всех отношениях хорошо и важно поститься. Что касается, там постоянно пугают мытарствами, как вам сказать, видите ли, в чем дело? Христианская этика, она построена не на страхе перед мытарствами, она вот не так работает. Например, апостол Павел, когда он увещевает колоссян проводить благочестивую жизнь, он же не говорит: вот бесы на мытарствах будут вас кусать, бить и обижать. Он говорит: и так облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос вас простил, так и вы. То есть какая его мотивация? Он говорит, что во Христе Бог сделал вас новым творением, во Христе вы обладаете совершенно новым статусом, совершенно новыми отношениями с Богом. Вы должны вести себя, исходя из того, что у вас есть. Исходя из того статуса, который у вас есть. И что касается там пугания мытарствами, это не находит абсолютно никаких оснований в Новом Завете. И я не очень даже понимаю, каким образом можно было бы согласовать то, что мы знаем из Нового Завета об искуплении, с этой вот картиной мытарств.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ангелины. Может, это карма? Если нет кармы, то Бог получается несправедлив. Одни дети рождаются больными, другие здоровые. Одни богатые, другие бедные. За что одним такое, другим такое?
Ну, во-первых, справедливость совершенно не требует обеспечивать всем одинаковые стартовые условия. Все люди разные, и это нормально. С одной стороны, вот это разница, то, что люди разные, это проявление изначального Божьего замысла. Вот так оно и должно быть. Вот так Бог устроил с самого начала. И это так. Бог так устроил с самого начала, так и должно быть. Поэтому нас не должно...
Сергей Львович, ну...
Да-да?
Да-да-да, вы пропадаете, или мне кажется.
Так, сейчас...
Так что насчет кармы? Может, по карме справедливее было бы? А то как-то вроде...
Насчет кармы. Мир разнообразен. У меня, например, нет талантов слагать стихи, как у Пушкина. У меня нет талантов писать музыку, как у Талиса. У меня нет талантов технического характера вообще никаких. И у меня зато есть какие-то мои таланты, которых нет у других людей. И разные люди рождаются с разными данными, потому что... Бог создает из людей симфонию, Бог не создает какой-то ровный белый шум, в котором было бы все бы потерялось. Бог создает каждого из нас не одинаковым, Бог создает каждого из нас уникальным. И поэтому, конечно, мы не одинаковы, это замысел Божий такой. Но мы живем не только в мире разнообразном, где... Бог устроил так. Мы живем еще в мире падшем, поврежденном. И в этом падшем, поврежденном мире существует действительно несправедливость, которую устроил не Бог, который является результатом греха. В этом падшем мире существуют болезни, существуют различные бедствия и несчастья. Но это, опять-таки, не проявление кармы, это проявление того, что мы находимся в падшем мире.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Романа. Грех – это исключительно религиозное корпоративное понятие, наподобие пенальти в футболе. Смешно распространять его на всех. Грех – религиозное корпоративное понятие, и для всех оно неприменимо. Неприменимо ко всем.
Что касается греха... Понимаете, в чем дело? Если у вас украдут бумажник, вам это не понравится. Вы сочтете такое поведение неправильным. Если кто-то нарушит обещание, которое он вам дал, вы, наверное, тоже это сочтете неправильным. Короче, какой-то ущерб, какую-то несправедливость, какую-то обиду, которая будет конкретно вам причинена, вы это сочтете неправильным. Вы не будете использовать термин «грех», но я думаю, что вы поймете, что так поступать не надо, что вот человек, который так с вами поступил, он совершил что-то недолжное, какую-то несправедливость. И в христианстве есть, чем отличается еще понятие греха, что христианство провозглашает, что, поступая таким образом, человек тяжело вредит себе, человек разрушает свои отношения с Богом, человек себя губит в очень важном отношении. Поэтому понятие «грех» в смысле некое зло, которое человек творит, оно абсолютно доступно неверующим людям. И я постоянно вижу, как пламенные атеисты предъявляют другим людям те или иные моральные претензии. Вот я... недавно смотрел один там фильм про события в Северной Ирландии. У них там были, ну, где-то к концу 20 века они замирились. Но этим без конца дрались эти католики с протестантами. И я посмотрел, что в реальности там те и другие были просто националистами, а не верующими той или иной конфессии. Но это атеисты постоянно ставили в вину именно религии. Хотя там не религия, там именно национализм. И ставили же вину. То есть говорили, это плохо. То есть произносили осуждение. Да, они использовали слово «грех». Но вот, тем не менее, само понятие присутствовало. Само понятие какого-то зла, которое люди совершали, но не должны были совершать. Что люди должны были действовать иначе. Что у людей были обязательства поступать каким-то другим образом, а они вот не так себя вели. Поэтому, хотя не используется само слово «грех», само понятие, оно существует для любого человека, в том числе для атеиста.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены. В прошлый раз я просила вас привести аргументы в пользу того, что жизнь котенка якобы менее ценна, чем жизнь человеческого детеныша. При этом я особо просила, подчеркнула, что апелляции к стереотипам толпы, типа «мы все это понимаем», для меня не аргументы. Однако в итоге именно это вновь вы произнесли в качестве аргумента. Означает ли это, что у вас нет других аргументов?
Видите ли, в конце концов... Чем кончается аргументация в пользу атеизма, что человек просто упирается. Человек просто отказывается признавать данные. Вот, как вам сказать, я приводил уже этот пример, но у меня, допустим, довольно плохое зрение. Откуда я знаю, что оно плохое? У большинства людей оно лучше, у большинства людей оно хорошее. Большинство людей обходится без очков, например. И... Я признаю, что да, все-таки норма – это то, что большинство людей нормально видят. А я вот за эту норму выбиваюсь. Это не очень хорошо, мне это не нравится, но вот это такой факт. Точно так же люди обладают определенным сознанием нравственного закона, определенным сознанием нравственных ценностей. И люди понимают, что жизнь младенца ценнее, чем жизнь котенка. Это данность. Вот человек обладает сознанием нравственного закона. Это то, что человек не может не знать. И это то, что человек может отрицать, да. Человек может отрицать то, что ему твердо известно, конечно. Это сколько угодно. Но нравственные законы – это то, чего человек не может не знать. И если, допустим, по отношению к вам кто-то совершит безнравственный поступок, ну, не знаю, там деньги украдет, нарушит обещание, там еще что-нибудь сделает, что несет вам несправедливый ущерб, вы будете предъявлять ему претензии. И это неизбежно, потому что вы отлично понимаете, что он поступил неправильно. И точно так же вы будете знать, что вы поступили неправильно, если вы у кого-то украдете деньги там или нарушите данные кому-то другому обещание. А мы все знаем, что существует нравственный закон. И мы все знаем, что жизнь ребенка ценнее, чем жизнь котенка. Мы можем это отрицать, да. Человек может стоять перед лицом известной ему реальности и ее в лоб отрицать. Но это одна из проблем атеизма. Он, в конце концов, приходит к тому, что человек вынужден в лоб отрицать хорошо известные ему вещи.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Вилла. Есть мнение, что Бог создал человечество для себя, дал законы, по каким должен жить человек, и наказывает, если человек выбирает другой путь?
В каком-то смысле Бог создал человека для себя, можно так сказать, но тут важно избежать одного такого языческого понимания, что для язычников боги создали людей для того, чтобы... Люди им оказывали какие-то услуги, приносили жертвы, что считалось, что боги буквально оголодают, если им не приносить жертв, и они для того и создали людей. То есть боги, они представлялись как человеческая аристократия, которая, в общем-то, оказывает покровительство, но в обмен на приношение. Что всем понятно, что этот аристократ, он помрет, если его крестьяне не будут кормить. И было представление во многих языческих культурах, что боги создали людей для того, чтобы людей, для того, чтобы людям приносили жертвы. В Библии Бог не нуждается ни в чем. У Бога нет каких бы то ни было потребностей, которые бы люди должны были бы восполнить. Бог абсолютно самодостаточен. Он, как говорит церковнославянское слово, вседоволен, у него все есть. Он Ему не скучно. У него нет никаких потребностей, которые мы бы восполняли. Но Бог желает разделить ту радость, которая там обладает со всеми. Вот Бог, он очень-очень-очень счастлив. И Бог желает привести в бытие других существ, чтобы сделать их счастливыми. Бог желает разделить это счастье с другими. И Бог создает людей, ангелов, весь вообще тварный мир, для того, чтобы... разделить с ними свое счастье. Вот для того, чтобы все были счастливы. И в этом отношении Бог создал нас для себя, потому что, да, цель нашего существования в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И Бог дает закон для того, чтобы мы пришли к цели этого существования. То есть Он дает нам закон для того, чтобы мы могли обрести это вечное счастье. Ну, вернее, скажем так, это один из этапов, одно из средств. Потому что, конечно, закона недостаточно, мы нуждаемся в искуплении. Но цель, с которой Бог нас создал, это чтобы приобщить нас той вечной радости и любви и счастью, которой обладает Он сам.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Дмитрия. Вот человек создан по образу и подобию Бога, а во время изгнания человеку даны кожаные ризы. Вот эти самые ризы – это греховная плоть. А что в человеке образ и подобие Божье? Совесть у нас и у людоедов разная. Что же тогда в нас есть образ и подобие? Я не понимаю.
Образ и подобие Божие – это свобода и владычество человека. То есть, ну, например, Энзо Таус толкует, что образ Божий – это владычество человека над тварным миром. Что вот как посланец царя, который обладает властью, там, ну, значит, там, губернатор или там, местный правитель, назначенный царем, он является образом царя, он является вице-царем, так и человек – является как бы вице-богом, представителем Бога для тварного мира. В этом состоит образ и подобие. Хотя, конечно, еще традиционно подчеркивается то, что и Бог, и человек являются свободными личностями, которые обладают разумом и нравственным сознанием. Что касается, одна ли у нас совесть у нас и у людоедов, да, одна. Только вот там люди, которые упорно предаются греху, они ее не слушают. Но абсолютно любой человек обладает сознанием нравственного закона. И это делает его ответственным перед Богом. Потому что человек, который грешит, он грешит против известного ему нравственного закона. Никто не сможет сказать на страшном суде «я не знал». Абсолютно никто, поскольку мы всегда, когда мы грешим, мы знаем, что мы грешим. У нас есть такое внутреннее об этом представление. И поэтому кто угодно, и людоеды, и нелюдоеды знают, что существует добро и зло, что они должны отвергать зло и творить добро. И апостол Павел, кстати, говорит, в чем это сразу выдается, когда человек обвиняет других. Он говорит, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого. Потому что всякий раз, когда я над кем-то произношу укоризненный суд, я тем самым признаю, что эти люди должны были поступать по определенному закону, и они не поступают, это делает их виновными. Но, провозглашая такой закон, я тем самым признаю, что и я под этим законом нахожусь, и я несу по нему ответственность. Я помню, как мне вот Миша Логачев рассказывал, как он ехал в электричке, и он достаточно давно уже, где-то 90-е. И он слышал, как беседовали два человека. Один очень ругал власти, говорил, что там все воры, они все украли, они к власти добрались только, чтобы все украсть. А потом он сменил тему разговора и стал рассказывать, какой он ловкий человек и как он с ближайшей стройплощадки уносит стройматериалы себе на дачу. Ну, фактически тоже ворует. И получается так, что человек только что осудил других людей за воровство, потом оказывается, что он сам ворует, и он таким образом, когда он ругал этих людей за воровство, он показал, что он признает существование закона, и что он сам его нарушает. Таким образом, всякий раз, когда мы произносим суд над кем-то, мы осуждаем себя сами, мы свидетельствуем о том, что мы же на самом деле знаем нравственный закон. Людоеды, они обладают очень пронзительным нравственным сознанием в отношении других людоедов. Других людоедов они гневно порицают. Они просто преисполнены нравственного пафоса и негодования в отношении соседних людоедов. И этим они показывают, что и на самом деле отлично знают, что есть людей неправильно. Они это знают так же хорошо, как соседские людоеды, и они это знают так же хорошо, как все остальные. Поэтому, на самом деле, да, у нас всех одна совесть, мы знаем, что хорошо и что плохо.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Алекса. В прошлой передаче Станислав по телефону давал комментарий по поводу летоисчисления. Цикл в 28 дней. Я не понял этого. Хотелось бы услышать, откуда он вообще это взял. И если применять придуманный им метод, делить годы жизни на 13, получается довольно смешно. К примеру, сказано, что Ной прожил 950 лет или 73 года по методу Станислава. И прямо в том же тексте, чуть ниже, сказано о внуке Ноя, который в 35 лет родил своего сына. Применяя забавный метод Станислава, получаем, что ему было 2,5 годика, когда он родил своего сына. Уж лучше я поверю в то, что люди жили по 900 лет, и затем Бог, как сказано в Библии, ограничил время жизни до максимум 120, чем в то, что патриархи рождали в 2 года.
Ну, я бы сказал, что существуют разные методы истолкования вот этих цифр продолжительности жизни библейских патриархов. И разные в истории церкви разные люди придерживались разного, собственно, метода. И мне это не кажется чем-то таким, вы знаете, принципиально важным для нашего спасения. То есть это, конечно, интересно. Можно на досуге этим разбираться, но как-то вот мне это не кажется самым важным.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Ани. Пусть котенок менее ценный, но вот если бы у вас, лично у вас, было откровение перед вами, лично вами, котенок и младенец. Котенок обычный, а вот насчет младенца вы получили откровение. Если он вырастет, он будет убивать людей тысячами. Убивать других детей, зверей, евреев. Гитлер новый, по сути, вырастет. И у вас есть право выбора, у кого Святой Дух отнимет жизнь, у котенка или ребенка, решать вам, кому жить, кого вы выберете.
Ну, то, что в любом случае, если мне было бы откровение, что это дитя там вырастет новый Гитлер, я просто поставлю это откровение под вопрос. Потому что если откровение побуждает меня совершить убийство ребенка, то, скорее всего, это не от Бога вообще. Потому что Бог дал заповедь «не убий». И убивать человека, там, убивать тем более ребенка на основании того, что я вот решил, что из него Гитлер вырастет, но это абсурд, это не имеет никакого отношения к справедливости. Вот если бы там он уже был на тот момент взрослый, совершил какие-то злодеяния, которые можно было бы остановить, только вот его убив, была бы другая ситуация, но... Так, представление о том, что вот... А вот мне было откровение. Ну, в каком-то фильме ужасов старинном там откровение, что это пятилетний мальчик, он на самом деле антихрист, его надо как-то ритуально заколоть 4 кинжалами. Ну, это, конечно, было бы необходимо отвергнуть, потому что Божье откровение никогда не может нас побуждать к совершению преступления, к совершению того, что Бог недвусмысленно запретил.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Миши. Можно ли назвать купание в проруби произвольным злостраданием, о котором так много нам пишут святые отцы?
Нет. Купание в проруби – это просто народный обычай, которому люди вольны следовать или не следовать, как им будет угодно, но религиозного значения он не имеет. Вот, можно, я не считаю, что это что-то запретное, то есть надо понимать, конечно, свое здоровье, надо понимать, что для кого-то это там сердце может не выдержать, что категорически нельзя это делать выпивши. В общем, надо иметь в виду, что это, да, это может быть суровым испытанием физически, но это не имеет никакого отношения к благочестию вообще. Это народный обычай, которому люди могут следовать, могут не следовать. Это не имеет отношения к вере и благочестию. И я думаю, что, ну, лично я в проруби не полезу, и я знаю, что в некоторых епархиях епископы просили тоже в проруби не лезть, потому что, ну, когда люди не готовые туда лезут, у них проблемы со здоровьем, И это ни в коем случае Богу не угодно, а лучше это время провести на молитве. Ну, тем более бывает, что там люди выпившие это делают, и все мероприятие приобретает просто характер такой удовой народной забавы, каковой оно, собственно, и является. И это не является чем-то богочестивым. Хотя я скажу еще раз, что это не является чем-то и запретным, если здоровье хорошее. Ставить под удар свое здоровье, конечно, грех. Если человек морж со стажем, ему это нормально, ну, пусть себе моржует. Другое дело, что это не имеет религиозного значения. А что касается добровольного злострадания, это когда человек добровольно претерпевает какие-то, ну, осмысленные все же страдания. Допустим, благочестивый человек трудится, тяжело зарабатывая деньги, и все их отдает бедным. Ну, там был монах, он плел корзины продавал, средства раздавал, сам жил впроголодь. Вот это добровольное злострадание он претерпевал ради того, чтобы проявить любовь к ближним. Вот в этом был смысл. Просто, ну, лезть в ледяную воду, ну, можно, но это такое, знаете, такая удовая народная забава. В этом благочестие не больше, чем в игре в снежки. То и другое может быть вполне допустимым и безгрешным, но чего-то приближающего к Богу в этом нет.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вновь сообщение от Лены. Вы говорите, что, мол, якобы то, что человек ценнее всех прочих животных, показывает моральный компас, присущий всем людям. Как в таком случае вы оцениваете тот факт, что в Китае, например, за убийство панды расстреливают? То есть в прямом смысле жизнь панды расценивается равной жизни человека. У китайцев другой моральный компас, или это моральный компас просто никакая не мистическая ерунда, а не более чем культурный стереотип, зависящий от той или иной среды?
Значит, первый раз слышу о том, что в Китае расстреливают за убийство панды, но я знаю, что в Китае там достаточно суровые законы, уж там расстреливают ли за убийство панды, я не знаю. Но если это так, я не уверен, что это так, но если это так, я просто замечу, что, ну что в Китае несправедливые законы, и такое бывает сколько угодно. У нас были там чрезвычайно суровые законы, там закон о трех колосках. У нас были чрезвычайно большие жестокости в свое время. Везде были. Это не делает их чем-то правильным. Мы понимаем, что лишать человека жизни за убийство животного нельзя. То есть мы понимаем, если животное занесено в Красную книгу, закон запретил его, значит, с ним что-либо делать, его можно подвергнуть наказанию, но он не заслуживает за это смертной казни. Это как бы признак такого нравственного закона. Другое дело, что, конечно же, и отдельные люди, и целые общества могут против этого закона идти, могут этот закон нарушать. Увы, люди постоянно грешат. Такое есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Олега. Почему среди священников столько педофилов? И как после этого верить в Бога, если даже там гниль?
Ну, во-первых, сколько? Понимаете, почему среди... Ну, откройте уголовную хронику и наберите там в поиске слово «велосипедист». И вы обнаружите, что среди велосипедистов чудовищное количество злодеев. Велосипедист ограбил старушку, преступник скрылся на велосипеде. Вот вообще, вот с тех пор, как увидишь человека на велосипеде, так сразу как-то и боязно. Вот, наверное, злодей, наверное, грабитель и убийца. Или там врачи. Врачи бывают убийцы. Там. Или вон там сообщение в Англии, хирург выжигал на печени у людей, которых он оперировал, свои инициалы. Потом это как-то вскрылось, и его посадили за это. Значит ли это, что вот хирурги-злодеи, как после этого верить в медицину? Нет. Наверное, дело в том, что абсолютное большинство хирургов во всех странах, они выполняют свои обязанности, и заслуживают глубокого почтения, потому что они спасают человеческие жизни, но в уголовную хронику попадет ровно тот хирург, который вот себя так безобразно вел. Вообще, так устроены медиа, так устроен интернет, что какие-то скандальные новости, они будут на первых полосах. Если врач или учитель, или священник, или военный там попадется на каком-то преступлении, то, конечно, об этом сообщат. А о сотнях и тысячах врачей или учителей, или священников, или военных, которые честно исполняют свое служение, никто ничего сообщить не будет. Правда, сейчас появилась такая хорошая тенденция, я считаю, сообщать о людях, которые себя хорошо повели. Там, я вот видел, как ходят сообщения о полицейских, которые там достойно исполнили свой долг в какой-то ситуации. Но чаще всего новости носят негативный характер. И особенно, если человек там любитель читать уголовную хронику. Или, допустим, человек не любит какую-то категорию граждан. Человек там не любит, не знаю, учителей. У него со школьных лет какой-то на учителей зуб. И он там тоже откроет уголовную хронику, наберет слово «учитель», и выяснится, что учителя там злодеи, там педофилы, вымогатели, вообще страшные люди. И понятно, что да, вот среди огромного количества учителей будут находиться преступники. Среди огромного количества священников могут находиться преступники. То, что человек облечен священным саном, не делает его автоматически неуязвимым для греха. И священник может оказаться преступником, как человек другой профессии тоже. То, что среди священников как-то особенно много педофилов, но это типичное медийное искажение просто. Потому что заинтересованные лица, они берут любое сообщение, начинают его мощно тиражировать. Точно так же, как человек, который не любит, не знаю, учителей или велосипедистов, он будет тиражировать аналогичные сообщения про, соответственно, эти группы людей. Между прочим, велосипедисты, они такие... Вот вы знаете, что велосипедист, между прочим, развязал Вторую мировую войну и устроил геноцид. Вот Гитлер, он во время Первой мировой войны был курьером, ездил на велосипеде. Вот как после этого можно доверять велосипедистам? Любая группа, любая большая группа, в ней найдутся преступники. И если на эту группу какой-то зуб, то будут выделять из этой группы именно преступников и сообщения о них всячески тиражировать. Но это ничего не говорит нам о группе в целом. Это просто говорит о том, что в любой группе людей, достаточно большой, всегда найдутся какие-нибудь преступники. Просто потому, что группа большая.
100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем. У нас есть сообщение от Анатолия. Почему в православной церкви никто не говорит, что 10 заповедей у всех религий одни и те же?
Потому что и не одни и те же. Это просто было бы ошибкой так говорить. 10 заповедей – это уникальная особенность, ну, собственно, христианства и иудаизма. Можно говорить о том, что нравственный закон, он аналогичен в разных религиях. Да, можно говорить о глубоком согласии в отношении нравственного закона. Вот, помню, я читал книжку «Далай-ламы». И Далай-лама там пишет абсолютно такие здравые вещи, с которыми трудно не согласиться. Он пишет о том, что не надо предаваться гневу, а надо предаваться напротив состраданию, а вот предаваться гневу чрезвычайно глупо и пагубно и разрушительно, а состраданию предаваться вот наоборот очень хорошо. И тут мне абсолютно нечего ему возразить, вот совершенно человек прав, достаточно все хорошо пишет, остроумно. Но дальше он пишет, собственно, буддистские вещи, я с ними не согласен. И дальше он, кстати, это пишет, что да, вот он себе отдает отчет в том, что христиане и буддисты учат совершенно разным вещам об устройстве мироздания. И 10 заповедей, например, начинаются со слов «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть 10 заповедей начинаются с провозглашения веры в Бога, и такой исключительной веры в Бога. То есть у тебя не должно быть других богов. Это значит, что другие религии, в них уже вот конкретно этих 10 заповедей нет. 10 заповедей, они существуют в рамках завета с Богом. Вот завет – это определенное отношение между народом и Богом. И Бог в рамках этого завета говорит, что вы будете следовать таким-то заповедям. Это часть договора, часть завета. Поэтому другие люди, не христиане, могут быть нравственными людьми, они могут совершать нравственные поступки, они могут иметь и имеют сознание нравственного закона, но конкретно 10 заповедей – это вещь чисто библейская. 10 заповедей есть у иудеев и христиан. У последователей других религий может быть сознание нравственного закона, но нет конкретно 10 заповедей. 10 заповедей начинаются в первой же заповеди с исповедания веры в единого Бога.
Ну, насколько мне известно, в исламе примерно так же начинается, просто говорится об Аллахе. И, в общем-то, в остальном, там, насчет, не знаю, «не убий, не укради, не прелюбодействуй», там, в принципе, совпадает и насчет «не сотвори себе кумира». То есть, в принципе, ну, есть связь не только, мне кажется, здесь... между христианами и иудеями? Или вот этот первый пункт, он принципиален?
Ну, конечно, первый пункт принципиален. Я еще раз скажу, что, конечно, у небиблейских религий там могут... И, да, у них похожие представления об этике, потому что у всех людей есть нравственный закон. У всех, независимо от религии. Сознание нравственного закона – это не признак принадлежности именно к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. То есть, если мы говорим именно о 10 заповедях, 10 заповедей – это уникальная особенность именно Библии. Тут не нужно путать нравственный закон, который известен всем людям, и конкретно 10 заповедей, которые существуют в рамках завета между Богом и человеком.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Сергей Львович, ну, у меня к вам свой вопрос, он очень короткий, но если позволите, вначале насчет календарных систем. Вы совершенно правильно сказали, что, в общем-то, цепляться смысла нет, надо извлекать назидательные, так сказать, уроки. Но дело в том, что если, значит, мы все-таки будем разбираться, тем более вот Катерина в прошлый раз просила уточнить. Ну вот что касается этого месячного цикла 28 дней, извините, но это медицинский факт, как это не я придумал, как сказал бы Остап Бендер. Вот, а что касается возраста персонажа Библии, в том числе эпизода с вот этим 35-летним отцом, который, согласно месячной календарной системе, становится двухлетним отцом. Ну, во-первых, вполне возможно, что упомянутые 35 лет – это уже возраст, данный в другой календарной системе, сезонный, а не в помесячной, потому что сезонный календарь – это земледельческий календарь. И тогда, значит, этот у нас человек становится уже 17-летним. То есть мы можем иметь дело с параллельным существованием двух календарных систем. Именно потому, что одна из них, месячная, ни к чему не привязана, ну, то есть к месяцу. Вот. А вторая, земледельческая, привязана к роду деятельности. Вот. Значит, ну, а второе, вообще-то, я не знаю, вот человек внимательный, в Библии вообще-то много самых разных несуразностей и нестыковок с числительными. Я приведу короткий пример совсем. Ну вот приведены два разных сообщения о размерах Ноевого ковчега, но в любом случае этот размер не превышает размеров хрущевской пятиэтажки, а в такой дом все твари по паре явно у нас не поместятся. На этом завершаю, а вопрос у меня вот какой. Сергей Львович, ну вот идет битва за котов, есть у них субъективные переживания, представляют ли они собой ценность какую-то или нет. А я вот хочу вас спросить, а вот субъективные переживания у растений, по-вашему, существуют или нет? И для вас растения имеют какую-то ценность или нет? Спасибо.
Ну, субъективных, у меня нет никаких оснований предполагать субъективные переживания за растениями. И что касается размеров Ноева ковчега, то описание Ноева ковчега, вообще вся история о Ноевом ковчеге носит глубоко символический характер, мне кажется, достаточно бессмысленным пытаться себе представить, на сколько больших размеров был ковчег, сколько туда тварей помещалось. Мне это кажется просто непониманием смысла текста, поскольку повествование о новом ковчеге, оно не инженерное. Это не инструкция по сборке этажерки Икея. Это повествование, которое обладает очень глубоким и важным именно богословским смыслом. Что касается субъективных переживаний у растений или животных, у нас пока нет никаких оснований за ними эти субъективные переживания предполагать. Но я могу ошибаться, и это вопрос с точки зрения христианской веры совершенно не принципиальный. Он как-то не влияет на то, верим мы в реальность Бога или нет.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Олега. Почему РПЦ не запретила в России секс до брака и короткие юбки?
Ну, что значит не запретила? Церковь – это не государство. Церковь не обладает властью что-либо запрещать на уровне государства. Церковь что-то может запрещать только тем, кто добровольно признает себя членом церкви. И если человек христианин, то для него существует заповедь «не прелюбодействуй». То есть он либо хранит воздержание вне брака, либо он хранит верность в браке. Это заповедь Божия. Если человек желает пребывать в завете с Богом, то как раз одна из 10 заповедей, которая связана с этим заветом, это «не прелюбодействуй». Если человек находится вне этого завета, мне кажется, достаточно бессмысленным его принуждать к добродетели. Это, мне кажется, достаточно пустое дело, потому что человеку дана заповедь не прелюбодействует, поскольку он пребывает в отношениях с Богом в завете. Требовать от неверующих людей им чего-то запрещать, церковь этого и не может. Церковь что-то запрещает или дозволяет своим членам. Но это было бы достаточно бессмысленно в любом случае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет Юстас. Разве Бог – это не самая личная тема в жизни человека? Можно ли выносить ее вообще на всеобщее обсуждение?
Можно. Ну, смотрите, допустим, не знаю, человек женат. Конечно, это его абсолютно личное дело. Но когда он выходит на улицу с женой, от него, естественно, признавать ее в качестве жены. И, конечно, от него, естественно, признавать перед всеми людьми, перед законом, перед государством, перед соседями, там, перед сослуживцами, что это моя жена. При том, что это его личные отношения, но они имеют, так сказать, социальные измерения. Вот вера в Бога – это... Если мы открываем Новый Завет, открываем Библию, это не только личные отношения. Они, с одной стороны, глубоко личные. Вот 138-й псалом мы можем прочитать, где псалмопевец описывает свои отношения с Богом как очень глубоко личные. Но это отношения, которые существуют внутри Божьего народа, внутри церкви. То есть они личные, но они в то же время социальные. То есть мы веруем в Бога, разделяя веру церкви. То есть вера в Бога – это не что-то такое, что я прячу для себя. А Христос говорит, кто исповедует меня перед людьми, исповедую я того перед Отцом моим Небесным, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я. Вера в Бога – это то, что существует, конечно, в глубине нашего сердца, но то, что проявляется в определенной, в том числе, социальной активности. Когда мы верим, мы принадлежим к сообществу верующих, мы принадлежим к церкви.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Дениса. Что означает дух противления? Это люди, которые противятся, спорят и не принимают даже то, что уже очевидно и доказано? Это состояние несогласия, несмотря на все доводы? Означает ли это, что дело не в аргументах, а в состоянии сердца? Человек, который ищет и размышляет, он найдет и познание.
Ну, дух противления – то, что грех – это как раз противление Богу. А что человек так создан, центром его жизни должен быть Бог. И владыкой в его жизни должен быть Бог. Вот я принадлежу Богу. Я так создан. Такова реальная природа вещей. Грех – это отрицание этой реальности, это провозглашение того, что я сам себе хозяин и существую для себя. Или это идолослужение, когда человек посвящает свою жизнь кому-то или чему-то, что не есть Бог. То есть грех – это поставление в центр своей жизни кого-то или чего-то, кроме Бога. И противление – это отказ покориться Богу. И вот мы все этим очень глубоко инфицированы. Когда Бог приходит заявить на нас свои права, мы испытываем такой внутренний протест, противление. Нет, я тут хозяин. Это, как знаете, Ирод услышал о явлении царя, и Ирод, естественно, возмутился: я тут царь. И вот мы все возмущаемся, мы тут цари, мы тут хотим хозяйничать, а тут на самом деле приходит Христос и говорит, что он тут царь. И вот дух противления – это вот наше яростное сопротивление тому, что хозяин мироздания, хозяин нашей жизни – это Бог, а не мы сами. И, конечно, человека тут доводы не убеждают, но дело не в том, что они бесполезны, дело не в том, что они пусты, нет, конечно. Дело в том, что человеческая воля противится Богу. И доводы не могут снять само по себе противление. Противление снимается благодатью Святого Духа. Это сверхъестественное вмешательство Бога, которым он умягчает наше сердце, которым он научает нас доверять ему. И в этой ситуации мы становимся открыты к доводам. Ну, знаете, когда человек чего-то не хочет признавать, у него есть какие-то там дорогие ему взгляды, это очень сложно преодолеть какими-то доводами. Хотя доводы могут быть абсолютно верные, они могут быть там совершенно безупречными. Там, ну, масса примеров в интернете, там у людей, там, не знаю, фоменковцы отрицают Древний Рим, и понятно, что эта точка зрения, с точки зрения доводов, она абсолютно неосновательна, но им эта точка зрения дорога, их никакими доводами не сдвинешь. Вот грешник, он противится Богу, его не сдвинешь доводами до тех пор, пока благодать Святого Духа не коснется его сердца.
Что ж, давайте, наверное, на сегодня закругляться. Что не успели обсудить, обсудим в следующем эфире.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».